40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
«40 нові 20» на Громадському радіо. Вітаю всіх. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. І з нами на зв'язку сімейно-системна психологиня Оксана Королович. Оксана, вітаю.
Доброе утро, добрий день.
І будемо сьогодні говорити про такий момент, який, як мені здається, така лінія напруги в багатьох сім'ях. Все ж таки не всіх, сподіваюся, тому що, наприклад, моя практика хороша в цьому сенсі, але дуже багато знайомих, незнайомих і тих, хто обговорює стосунки свекрухи і невістки. Оксана, от наскільки це правда, що це таки біль, і про це варто говорити, про якусь лінію напруги? В чому глибинна причина?
Ой, Танечка, на самом деле, мне кажется, это вечная тема, и она еще, знаешь, будет долгие века и долгие годы, потому что эта тема связана как раз вот с тем, что ты спросила про глубину и боль, и это, наверное, то ключевое, от чего я оттолкнусь от твоего вопроса, перейду к ответу, где глубина и боль отношений мамы со своим сыном, где невестка является третьей. Да, тем третьим, который вдруг внедряется в отношения, которые неким образом не стали здоровыми. И вот если у нас отношения мамы и сына нездоровые, это перетекает напряжение в некий треугольник, который будет, собственно говоря, причинять дискомфорт, боль, переживания, доколе не будет выстроены отношения мамы и сына. Я думаю, сейчас, если вдруг я буду где-то заумствовать, да, ты меня останавливай, пожалуйста, да, потому что все-таки психологи — это такая каста людей, они думают, что все понимают эти заумные слова.
Пока что я разумею, что сын тоже есть в этом трикутнику.
О, да. Это, кстати, то, что важно утверждать, потому что, когда мы говорим отношения невестка и свекровь, мы как будто нивелируем, что есть еще кто-то третий. Но мы как бы чувствуем, да, что каким образом чужая девушка, чужая женщина становится близкой с совершенно другой женщиной только через одного, да, через ее сына. Поэтому давай будем честны, раз ты попросила про глубину, будем, в общем-то, с глубиной и взаимодействовать. Итак, в связи с тем, что у нас есть некие отношения, которые могут развиваться конструктивно, то есть те, которые несут, да, здоровые коммуникации, здоровые отношения для будущего ребенка. Мы сейчас говорим про отношения мамы и сына, да, mm-hmm. чтобы было понятно. Мы сейчас разовьем эту историю самой глубины этой проблемы, да, философию сейчас затрагиваем, конфликта. И есть у нас деструктивные отношения. Это когда мама в отношении своего сына перепутала, есть такое понятие, парентификация. Да, это такое модное слово, но на самом деле это слово, которым пользуются сейчас психологи системно-семейные, да, семейные психологи. Парентификация — это когда мы перепутываем роли. И вот в этом контексте, да, у женщины, у которой нет отношений горизонтальных, то бишь отношений с мужчиной, да, ну, mm-hmm. у мамы, например, mm-hmm. нет мужа, или они есть, но они холодные технические, условно, нет близости, давай так, нет близости в горизонтальных отношениях. И вот она рождает себе кого? Идеального мужчину. Давайте правильно говорим. Угу. Конфликтность у мамы с невесткой будет всегда, когда в этом есть... Это же не... Она не видит не отношения мужчины с женщиной, то есть своего сына как мужчину, у которого есть женщина. Она видит своего мужчину, в кавычках, образно. Это не осознается. Своего мальчика. И многие женщины, это так удивительно, которым там столько-то лет, они приходят ко мне на консультацию, ей там 50, 55, 60, 45. И она говорит... приходит по вопросу плохой невестки. И как ты думаешь, какое слово они все время говорят?
Мой мальчик. Не хлопчик, так?
Да, мой мальчик. И я все время останавливаю, обращаю на это внимание и говорю, вы, наверное, имели в виду вашего сына, который стал взрослым. Но послушайте, он же всегда останется моим мальчиком. И в этом кроется вся основная глубина проблемы, что у женщины есть страх потерять власть и управлять жизнью своего мальчика. И в этом есть своего, да, то есть это как будто бы принадлежащая фигура в жизни ее, как та, которая теперь выросла и будет кем? Идеальным мужчиной для нее. Она будет заботиться. То есть полная парентификация, изменение контекста. То есть не я вырастила и дала жизнь мужчине, который сейчас вырос, вот это мой сын, который стал взрослым. И у него, например, своя жизнь, у него свои интересы, у него свои цели, задачи. И в этих целях и задачах я не являюсь кем главный. Вот это здоровое отношение. А когда в моей жизни главное, чтобы я осталась центром вселенной для моего сына, я буду что делать? Я буду постоянно конфликтовать с теми, кто будет в его поле забирать это внимание. То бишь, давай сейчас подведем итог. Основная философия конфликта заключается в том, что здесь, перепутанность ролей, женщина не отсепарировала, не отделила, не признала взрослость своего ребенка. И когда она встречается вот с этим фактом, что он уже взрослый, она будет конфликтовать, конкурировать, она будет выстраивать разные стратегии, которые будут иметь что результат? Заполучить его назад. Любыми путями, да, и поэтому мы сегодня еще раз с тобой разберем типы свекрови, это тоже очень интересно, да, ну, чтобы было, как бы, знаешь, хотя бы образно понятно женщинам, да, куда они там, в какую категорию они подходят. То есть вот этот вот момент сепарации очень важен. То есть конструктивное материнство — это когда женщина признает, она благословит ребенка своего на взрослость, она его отпускает. Помни, это вот раньше, да, такое было, когда мальчики вырастали, что они делали? Мамы их что? Отправляли куда-то? На войну, там дальше движение какое-то было.
Ну, на работу в інше місце, вчитися.
Да, уезжать. То есть что делали? Она там, помнишь, собрала клумочек такой, сказала, вот, сыночек, тебе моя вера, ты справишься, ты сможешь, вот тебе кусочек хлебушка, а вот тебе земелька из нашего родинного дома. Вот это такая некая метафора, да? И ты справишься. И в этот момент, когда он уезжал, что с женщиной происходило? Она проживала горевание. Она как бы проживала, условно, смерть своего дитя.
Ну, умовно, это же втрата, фактично нет. Втрата, так?
Конечно, вот этот вот момент все перепрыгивают, да? Вот они как будто перепрыгивают этот процесс. Но это то, с чем встречается любая женщина. У меня сыну 20 лет, вот 21 скоро будет, да, и он живет уже отдельно, и как бы я не знала эти моменты. И я тоже буду свекровь, я есть свекровь, да, как бы он сейчас встречается, живет с девушкой, да. Но вот этот момент я все знала, и я чувствовала, просто встретилась с этим ощущением, знаешь, переживанием, и прям горевала, но я при этом свое горевание не перекидывала на него. Ну, как бы, да, то есть это вот такой очень важный момент. Но мы тоже об этом еще поговорим.
Я про типи свекрух зараз запитаю. Я ще хочу зараз, ми б таку позицію свекрухи зараз окреслили, а позиція невістки. Ми ж теж приходимо і, наприклад, може бути модель в сім'ї мами, бабусі. І це таке очікування монстра. Це ж теж є цей момент.
Да. Смотри, есть какая очень важная такая история. Давай сейчас чуть-чуть отойдем шире, как зумом расширим картинку и посмотрим на вот и на то, что это все семья. Семья — это система живая, которая имеет гибкие границы, она расширяется, да, потому что одна семья, потом идет, потом вырастают детки, потом вторая семья происходит и так дальше, да, то есть соотношение всегда идет вот такого статики и динамики, где динамики больше. Ну, потому что динамичный процесс. И у нас вот этот динамичный процесс и в психике происходит, когда мы из одной роли переходим все время в другую роль. И вот тут вот роль невестки — это тоже роль. Потому что если мы ее не воспринимаем, когда девушка выходит замуж, она очень часто не одевает эту роль невестки. Она остается в роли кого? Дочери. То есть как будто бы вот эта роль дочери и то, что на самом деле у нас неправильно делают, это когда называют свою свекровь мамой.
О, я хотела питати, тобто мама не мама.
Она не мама, она одна. У тебя мама одна, а это вот у меня Вера Владимировна свекровь. Кстати, как работает синхрон, я с тобой сейчас разговариваю, смотрю, у меня на телефоне Вера Владимировна пишет, как дела, как и все. Вот представляешь, как работает, да, у меня свекровь сейчас пишет. Это про синхрон таких отношений. Но очень важно, чтобы мама была одна. Почему нельзя называть мамой? Потому что в этот момент происходит перенос. Ты как будто бы то, о чем ты говоришь, да, все свои ожидания, которые не реализовались где? В своей семье, со своей мамой. Они переносятся туда, в другие отношения.
Або
да?
Були то у своєї мами зі своєю свекрухою, як варіант.
Это
да?
Сейчас я еще скажу. Конечно, конечно. То есть мы же говорим про систему, где мы, получая инициацию, когда мы входим в какую-то новую роль в своей жизни, у нас вдруг поднимается в ДНК вся информация о том, а как проживали эту роль наши предки? Как женщины в нашей системе были в роли свекрови и в роли невестки. ну, как ты понимаешь, там полный, давай так, набор разных эмоций с разным оттенком, да, то есть много напряжения, много переживания, много переносов, много страданий и так далее. То есть, когда женщина не вошла в роль невестки, у нее есть ожидания или же страхи. То есть она еще не вошла в отношения с реальной женщиной, матерью своего мужа, но при этом у нее уже есть какие-то ожидания, которые окрашены либо страданиями, страхами, переживаниями какими-то, что сейчас надо готовиться к бою, да? Ну, то есть мы говорим про вот эти вещи. Или наоборот, они, ну все, теперь сейчас я приду, и меня будут сейчас любить, ценить, полностью одарят, значит, любовью, которую я недополучила. То есть некие ожидания, а любые ожидания — это будет что всегда? Разочарование. Да, это будет правда, разочарование. Поэтому невестка — это женщина, которая, входя в отношения со своим мужем, она входит в отношения с его всей системой. Да, и точно так же происходит про отношения тёщи с зятем, но там другая этиология. Если здесь делят своего сыночка, да, там мама с женщиной новая, а женщина говорит, да нет, это же мой муж теперь, а мать как бы, да, она говорит, да нет, это же мой сыночек, это мой мальчик, да, на самом деле бессознательно она говорит, нет, это мой мужчина. И вот отсюда конкуренция. А в отношении тёщи и зятя там другое. Там отношения женщины к мужчинам в целом. И если отношение к мужчинам негативное, да, то любой мужчина, который для дочери, он должен прямо сейчас перепрыгнуть все эти ожидания, перепрыгнуть все эти предположения какое, или подтвердить, что да, такие все мужики козлы и так далее. Да? Либо наоборот, он должен сейчас все вот упасть и разбиться, чтобы сделать свою доченьку счастливой. На самом деле стать принцем, на самом деле, это сделать меня счастливой. То есть для тёщи хороший зять — это когда она чувствует, что она счастлива. Понимаешь, да, вот эту штуку. Ну, давай ми про це окремо поговоримо.
Так, це окрема тема. До типів свекруг, да, може, тёщі. Так? Може, про типи поговоримо?
Так, да, давай про типи, кстати. А это было бы очень здорово, потому что тогда будет какая-то структурка у нас, да, и понимание, что, ну вот, отношения у нас идут... Итак, лидер, да, возьмём женщина, мать, которая является такой доминирующей в своей семье, она руководит, она очень активна, она очень открыта в конфликтах, у нее нет подавленных чувств, она в открытую может разговаривать и говорить о своих границах. И вот здесь вот какие плюсы? Плюс в том, что можно в открытую говорить о чувствах. Она очень оценит тебя сильную, тебя открытую. Я сейчас обращаюсь к невесткам. Да? То есть если такая свекровь есть, то с ней очень хорошо разговаривать как? На равных, при этом с уважением, да, при этом с четким пониманием ее места, да, то здесь иерархия важна очень. И если вы понимаете эту иерархию, если вы ее чтите, уважаете, то вы можете говорить о своих границах. Главное четко обозначить границы. Да, здесь не будет очень такой вот близости-близости, здесь никто не будет вот такой вот нежности-нежности. Здесь все будет четко, понятно, прозрачно, да, какой минус, но не будет такой очень большой близости, я бы так сказала, да, той, которая, в общем-то, хочет иногда невестка, но в зависимости от того, какие потребности. Теперь у нас есть королева-мать. Это так называемый тип женщины, которая, ну, вот такая, с великим сердцем, полностью отдающаяся любовь. Она любит всех, мужа, детей, внукам и невестку туда же. То есть она как бы находится вот в этом состоянии, когда
но вот это центр
везде
такие, да?
Она важна, она центр, да? И она, если в первом варианте с четкими границами, то здесь нет таких границ. Она же все делает от любви. Ну, она же все, что, в общем-то, хочет по тому, как она это видит. И ее основная проблема в том, что она может нивелировать авторитет сына и невестки в глазах детей. Да? Это первое. И второе, ну, бабушка же лучше знает. Ну, и она же все это как-то так делает, понимаешь, так красиво, что ничего ж не... Ну, она же все делает из точки заботы. Да? И вот в этом основная проблема. И еще одна проблема — это отсутствие, конечно же, чего? Границ, да? Которые невозможно выстроить. Почему? Ну, потому что молодая семья, она всегда нуждается в поддержке. И без того, чтобы поддерживать своих детей, мы не можем видеть, что эти дети станут хорошими родителями своих детей. Потому что кувшин, для того, чтобы вылить в стаканчике, должен быть наполнен. да, поэтому мы передаем эту любовь. И, конечно же, молодая семья, она очень хочет, чтобы что было? Чтобы была поддержка и забота, когда растут детки, да, чтобы была какая-то поддержка в приготовлении, там, я не знаю, в хорошем слове, там, просто побыть рядом. И эта королева-мать это дает. И, конечно же, к этому привыкают семья, и поэтому что происходит? Нарушение, размытые границы. И тогда, когда я спрашиваю семей, расскажите мне, пожалуйста, а кто ваша семья? Очень часто вот такую королеву-мать ставят где-то рядышком, говорят, ну вот есть мама, вот ее точно называют мамой, поверь. Ну, потому что там как бы вот оно вот просто. Но тихо злятся, когда мама вот нарушает границы или расстраиваются и переживают. Но что же маме скажешь? Она же добрая. Она же вот такая вот, знаешь, как же, она же сейчас завтра будет сидеть с малышами, и она же замечательная бабушка, что сказать? Да, понимаешь, вот в этом есть такая скрытая манипуляция. Следующий тип — это тип такой тихой манипуляции и конкуренции. Помнишь, я говорила, да, что основная проблема в этом конфликте — это то, что нету сепарации. И вот тут как раз это, наверное, самый ключевой такой типичный тип. Какие мамы чаще всего попадают в этот тип. Это мамы, которые воспитывают своего ребенка, своего мужчину будущего. На самом деле они его до мужчины не дотягивают, это мальчик, потому что мужчина, мальчик становится, когда проходит испытание, отделяется, проживает какие-то трудности, собственный опыт. А вот эта мама, она ему не дает этого прожить. Она постоянно его хвалит, она его просто идеализирует. И это такое, она раздувает его нарциссическую часть. Ну и ты представляешь, такой мужчина, который идет в отношения, конечно, какой он будет искать девушку, которая будет удовлетворять его.
Ну, да, схожа на маму, вот, я думаю, такая, которая хвалит.
Да, она, которая будет все время. И тогда, представляешь, приходит женщина, которая опускает его на грешную землю и говорит, вот реалии такие, у нас, собственно говоря, обязанности на двоих. И вот тут как бы я бы тоже хотела, чтобы это ты тоже что-то делал, да? А такой мужчина, он же привык что? Он привык, чтобы ему давали. Он находится в состоянии, потому что когда он рос, что бы он ни произошло, значит, он только подумал, ему уже сделали. Что бы там не было в его потребностях, его сразу реализовали и удовлетворили. То есть вот такая мама, она идет потом в очень сильную конкуренцию, она всегда будет говорить, ой, смотри, твоя же тебя не ценит. И он вот из вот этой своей нарциссической части будет чувствовать таки, да, мама-то любит меня больше, ну, потому что любит, он путает с вот этой вот восхищением, да. И вот эта конкуренция, она будет какая? Ну, конечно же, Танюш, она будет тихая. То есть такая женщина, она будет невестке улыбаться. Она будет рассказывать, как все, да, замечательно и прекрасно, и там, и так далее. Но сыну она будет все время делать что? Комментарий. А он такой будет мягенький, он такой вроде бы будет незаметный. Но этот комментарий, который будет фоновый, постоянный, он становится токсичным. И я хочу тебе сказать, что по статистике такие отношения могут держаться только на одном. Если невестка будет какая? Управляемая, да, этой женщине. Удобная. Да? То есть она будет четко на втором плане, будет всегда у нас мама, да, там и так дальше, самое главное. То есть в этом смысле конкуренция бывает открытая и, да, и пассивная такая, манипуляционная. Вот здесь вот это будет такая первый тип, это манипуляционная такая, тихая. И, конечно же, такая женщина, ну, на 99,9 она все-таки разведет своего сына. Я таких случаев видела огромное количество. Такая женщина, она даже не догадывается, что она развела. Она считает полностью уверена, что невестка была сволочью. А она, вот еще если невестка не ценила ее мальчика, да? И, знаешь, худшая вариация того, что, ну, нет же на свете такой невестки, которая будет так ценить своего мальчика. Ну, вот и не может быть, потому что она же единственная, да, которая ценит его. И второй вариант конкуренции — это женщины, это свекрови, которые такие достаточно очень идущие, они конфликтуют. Конфликтующие постоянно. Они постоянно выбрасывают вот этот вот какой-то, забрасывают тему конфликта. Знаешь, это как бросить гранату — это идти в сторону. Ну, то есть она что-то делает, она постоянно триангулирует. Что такое триангуляция? Это когда включается кто-то в треугольник. Ну, например, она невестка и дети. Mm-hmm. Да, кто-то из детей. Mm-hmm. Она невестка и там свёка. Да, то есть свекровь, она будет все время создавать, ну, такой конфликтный эпизод, и вот это напряжение, где, ну, оно, скажем так, знаешь, напряжение, и когда большая дистанция, ну, и когда вот нет этой близости, заботы, у нас всегда есть напряжение, и когда очень близко, и тогда в отношении появляется кто-то, благодаря которому мы должны стабилизировать отношения. Так вот, здесь стабилизация будет неконструктивная, будет через агрессию, через злость, через конфликты, через какое-то абьюзерское отношение. Вот прям чувствую, что у меня сегодня много терминов, да? А что такое абьюзерское отношение? Это токсичные отношения, в которых есть всегда, знаешь, особенность. Это там обижают, унижают, оценивают, такое мучают системно, ну, такие тяжелые отношения. И вот когда у нас такие отношения, девушки часто или женщины, они просто уходят, потому что выдержать это может только жертва. Да, и вот абьюзерские отношения — это когда у нас такая женщина, какая вот когда такая конфликт идет, она холодная эмоционально. Она сама находится в обратной стороне ее вот этой, она сама в страхе, она сама в холоде внутреннем, она сама в боли внутренней от того, что у нее внутри нет любви. И тогда она создает вот эти прецеденты, где есть внимание к ней. Да? Ну, понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Теперь у нас еще есть такая свекровь. Мудрая, давай же все-таки нет, про мы этого закончим. Давай, у нас еще есть.
У мене є ще з практики да. Один. Не спілкується. Два паралельних життя. От це два паралельних життя. З сином я спілкуюсь, а з невісткою я не вітаюсь.
Да, это у нас такой есть вариант типичных отношений. У свекрови, у тещи есть такая история, когда очень, это называется холодная война. Это когда дается метасообщение тому, с кем не общается. Ну, в данном случае мы говорим про свекровь, значит, свекровь дает метасообщение невестке какое? Я тебя, как человека, не уважаю, презираю, отношение у меня к тебе негативное, потому что ты не соответствуешь моей картинке мира. Вот ты не такой, как я хотела бы. Да? То есть это есть месседжи, когда мы прям говорим, а есть метасообщение. Метасообщения всегда говорят про отношения, не к тому, что ты делаешь, а к тебе как таковой. И поэтому вот этот игнор — это еще хуже, на самом деле, чем умение поговорить, да? Потому что в игнорировании я ожидаю что-то от тебя, ты должна быть вот такой-такой, а ты не такая. И вот здесь очень много напряжения и агрессии. Но это, кстати, может быть просто классической моделью поведения этого человека. Ну, не забывай, да, это же тоже такая история, что мы переносим. Это как мы взаимодействуем с миром, вот так это и происходит. Но я хотела бы сказать еще про тип свекровь ребенок. И тут, наверное, это очень похоже будет про то, что ты говоришь, в какой-то мере, потому что есть такие свекрови, которые, ну, тут тоже парентификация, какая смена ролей. Свекровь, она ребенок, и кто у нее родитель теперь? Ее невестка и ее сын. То есть ее сын воспринимается кем? Неким мужчиной, который теперь в ее жизни заменяет ей родителя. Ну, ты, наверное, точно слышала про такие истории, да? Такие свекрови бывают разные, они могут болеть, могут манипулировать. Первое, это прям вот такая классика — манипуляция болезнью, да, я бедная, несчастная, вы теперь за мной заботитесь, вы за меня ухаживаете, я вот ничего не могу, при этом, слушай, она на самом деле осознанно ничего не понимать может. Она это не делает специально, она реально верит в том, что она бедная, несчастная. Да? Ну, то есть вот есть вот такая вот штука, да, про то, что мы говорим про осознание и неосознание процесса. Так вот, свекровь-ребенок — это когда она постоянно манипулирует, она может обижаться, и вот то, о чем ты говоришь, не разговаривает. Это что? Обиды. Это вот эта обида, которая есть, когда я надулась, губки скрутила бантиком, и все, развернулась, да, и ты плохая, ты не такая, да, ты не, опять не соответствуешь моим ожиданиям.
Да, и ты кажешь, что ты хочешь, что я могу для тебя сделать, а ответ да? — ничего.
Да, во, классика. Слушай, ну так мы сейчас говорим про одну, вот это, про этот тип, да, вот этот холод, это вот когда она обиделась. Так делает мой ребенок вон в 5 лет. И то редко уже, да, но иногда делает. Да, это так вот волшебно звучит. Когда мы смотрим, помнишь, как есть такие метафоры, да, что малэ, что старэ. Да, вот такие же бывают взрослые. Вот смотришь на нее, господи, уже мудрости ж должно быть сколько, да? А здесь именно вот это обиделась, да, и телом показывает, и эмоциями своими, да, и так далее. Вот это свекровь-ребенок, это когда я без вас, я не справлюсь, все, я вот бедная, несчастная. Да, дальше такая свекровь, она просит, чтобы за нее принимали решение. А вот как вы скажете, а вот что ты скажешь, а вот как ты примешь решение, так и будет, да, понятно? То есть принятие решений в жизни, мне это покрасить или мне эту кухню купить или эту, да, свекровь-ребенок — это женщина, которая внутри, которая не выросла, То есть она родила ребенка, но она не выросла. То есть это же, ну, ты же понимаешь, это не равно, да? То есть родить ребенка это еще не значит стать матерью. Это возможность стать матерью, да? Ну вот как-то так. И здесь очень много и про конкуренцию с детьми. Ну она же одна должна быть ребенок. Какие же другие дети? Зато она такая, знаешь, вот это... Одна моя клиентка сказала мне, слушай, ну хоть могу вот вообще расслабиться, и вот я сказала, как будет, так и будет. Но на самом деле это плохо, потому что от такой свекрови хочется же всегда чего? Ее роли, чтобы она заботилась, а не о ней заботились. Да? Это такая важная часть. И вот она путает такая женщина, и вообще очень многие, кстати, родители путают благодарность за жизнь и уважение за то, что у тебя есть жизнь. Понимаешь, что это разница, да? Уровень благодарности, он должен быть из точки уважения. Я тебя благодарю за жизнь, но я не могу доказывать тебе за то, что я тебе благодарен, ну, там, своими действиями. Понимаешь, да?
Да.
Потому что это такая очень важная штука. А сколько можно доказывать? А вот как можно сказать спасибо миллион раз за то, что у тебя есть жизнь? Ну, мы как-то с тобой говорили, да? Помнишь, угу. Про водичку принести там, да, и так далее. Да. Это приблизительно здесь, да? Это же когда свекровь говорит, я, между прочим, тебе родила мужа.
Да, и это абсолютно реальная фраза. Ставит, абсолютно, да? Реальная фраза.
Да, да, и это жизненные вещи. И вот тогда взрослая невестка, как взрослая женщина, должна сказать, а как вы хотите, чтобы я вас отблагодарила за это? Эта фраза, кстати, убивает. Ну, потому что, ну, и вот ты, такая женщина, она обычно теряется, потому что, а что она скажет? Вот как это? Сколько я должна сказать спасибо?
У ці критичні точці ми йдемо на перерву. Ми йдемо на перерву. Ми залишаємося на цій піковій точці. Оксана Королович, системно-сімейна психологиня, з нами. Це 40 нові 20. Тетяна Трещинська працює в студії. Після малесенької перерви буде вже і про мудрих свекрух.
40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Юлія Саганчі за звукорежисерським пультом. Оксана Королович, системно-сімейна психологиня, з нами. Ми говоримо про стосунки свекрухи і невістки, про мудрих. Чи я ще все-таки запитаю, як не образити королеву матір? Бо для мене оця точка втручання в кордони все ж таки лишилася. Я от думаю.
Танька, ти завісла. Я смотрю, так ми перейшли. Вона була второю, але смотрю, твоє внимання там. А давай я зараз...
А тому що десь відгукнулося в таких знайомих так.
Да, тому що на самом деле вона ж хороша.
Ні, вона справді хороша.
Да, она в том-то и дело, она классная, но просто там нарушены границы. И тогда хорошо, давай, чтобы мы потом мудростью закончили, все-таки скажем, что как вот с такими хорошими или как с нехорошими коммуницировать? Тогда мы здесь проговорим про границы. Как правильно невестке входить в семью? Давай вот так красиво мы так сейчас зайдем с этого, да? Прежде всего, понимая, что когда вы заходите в отношения с мужчиной, точно нужно видеть, что что мужчина представляет, и он принадлежит к большому роду. Точно так же, как и вы принадлежите. Поэтому здесь нужно уважать иерархию и место каждого человека в этой системе. То есть первое, потому что если мы заходим, и у нас ненависть к роду, ну, любимого человека, это уже нарушение структурное, ну, в общем-то, да, и приведет к конфликту.
Або якщо ми думаємо, що це наша сім'я у відриві, яка не може бути зв'язана, да, з усіма.
Да, і вот точно так же, когда мы думаем, все, вот это моя семья, это расширенная большая семья, которая... Теперь ты тоже принадлежишь через детей, но нужно не забывать, что твоя семья – это твоя семья. Ты сейчас не просто взял и перешел в эту семью, а своей нет. Ты принадлежишь к своей семье. И вот это уважение места, да, когда у тебя есть место, ты жена ее сына. Вот, да, вот правильно, да, первое. Попробуйте все-таки называть с уважением по имя-отчеству. Да, это важно. Это первое. Второе. Выстраивайте границы. Это ключевое вообще правило, ключевое границ в семье. Семья, нуклеарная семья, это два поколения, это родители, дети. Есть еще семья по ДД, это когда всего два участника, ну, например, женщина и ребенок, да, это по ДД. Либо мужчина и женщина без детей, это тоже по ДД. Но они являются, вот эта маленькая семья, они являются частью расширенной семьи, большой семьи, где есть уже бабушки, тети, дяди и так далее. Но они все дальше. И вот когда у нас есть эта маленькая семья, нужно понимать, а как мы будем коммуницировать? Когда у нас будут ритуалы и традиции коммуникации вместе? Как мы будем говорить «нет»? как правильно говорить «нет». Да, там, Вера Владимировна, я вас очень благодарю, да, за то, что вы сделали, но вот это было бы очень здорово, если бы там вы предупредили, когда приедете, например. Угу. Хотя моя свекровь так не делает, она всегда предупреждает, но я сейчас вот могу, например, говорить, опираясь на Веру Владимировну, да, у меня свекровь Вера Владимировна. Вот, и я тогда говорю там, вот давайте мы договоримся вот так. А как вам, да, удобно? Или, а вам было бы удобно, если бы вот это, да, вы сделали? А мне было бы удобно вот так. Как мы договоримся? Да, то есть мы всегда договариваемся. И это ключевая вещь, где вы, как невестка, что делаете? На этом примере учитесь быть кем? Свекровью в дальнейшем. Потому что если вы умеете и учитесь это делать из одной роли, то когда вы взращиваетесь, вы становитесь еще зрелее, у вас уже появляются невестки, хотя даже если у вас появится зять, это все равно пригодится, да, потому что мудрость, она, в общем-то, есть ключевой, то, к чему мы стремимся. Задача любой женщины — выйти в точку мудрости. И в этом смысле есть еще один тип — это мудрая свекровь. А мудрая свекровь и мудрая теща — это наши желания. Это то, что бы хотелось. Да? Что такое мудрая? Мудрая — это зрелая, которая опирается на себя, которая четко понимает, что ее жизнь принадлежит только ей, а дети — это кто? Это продолжение, и у них есть своя жизнь, они взрослые. Вот мудрость отличается от немудрости, когда у нас есть четкое понимание — моя власть опирается, остается у меня дома, моя ответственность у меня дома, а не моя ответственность и власть на территории моих детей. Угу. Понимаешь, да, о чем я? То есть мудрость — это когда я принимаю их ошибки как их путь. Все. Это с моей стороны ошибки, да, а для них это урок и путь, к которому они двигаются. Это когда я продолжаю верить в своего ребенка. То есть если я верю в своего сына, значит, я доверяю, что он может выбрать ту женщину, которая сейчас для него будет важна. Вот можно это прям в рамочку, и это прям ключевое сейчас получилось, да? То есть если ты мудрая и веришь в своего ребенка, то ты доверяешь своей дочери, когда ты уважаешь зятя, и неважно, или ты доверяешь своему сыну, и ты уважаешь выбор своего ребенка. И если ребенку хорошо, если ребенку комфортно, то ты с уважением относишься к тому, кто находится рядом с твоим ребенком. Неважно, зять это или невестка. Понимаете, да, о чем я говорю? Уважение. Мудрая женщина уважает выбор, уважает партнера своего ребенка, уважает путь, по которому они идут. Очень важный момент. Мудрая, она умеет быть в созерцании и наблюдении. Она умеет останавливаться, она умеет давать заботу только в том форме, в том виде, которую просят. И она умеет и сказать «нет», но она это делает не ранее. Но скажу тебе, Танюш, это, конечно же, то, что мы сейчас рассказываем про мудрых, может быть, только в том случае, если у нее, у этой женщины было очень много ресурса, да, и вот она видела этот пример, и тогда ей просто стать легче, скажем, да, стать мудрой. Но если этого не было, если мама была холодная, если не свекровь была холодная, да, там, и если много манипуляций в отношениях, абьюза и так далее, то такая женщина должна очень много работать над собой, чтобы все-таки не повторить паттерны поведения, а стать, собственно говоря, мудрой через собственный труд, собственный такой опыт.
А я от знаю одну таку реальну людину, і я думаю, скільки ж це праці насправді і ресурсу, щоб іти від зворотнього.
Да, но это ты еще, Танюш. Ты такая у нас очень мудрая женщина. За что ж ты сейчас
лукавишь? Ну я же не свекруха.
Слушай, оно уже встроено. Знаешь, когда? Как только родился твой сын, ты стала уже свекровью на теории.
Да, ты знаешь, я сразу почала бояться, чтобы не стати поганою.
Да, вот, я же тебе говорю, ты уже понимаешь, что так.
А давай про сина. Де у нас тут син? Тому що і буває ж ситуація, коли син каже, слухайте, розбирайтесь там самі між собою. Та і пішов, став у куточок.
Да, и вот этот куточек, он такой раз и сбежал от испуга, от страха, да? То есть на самом деле в семейной системе есть закон. Молодая семья имеет всегда преимущество над той, которая есть до нее. Это о чем? О том, что когда принято решение, и у этого сына вот эта женщина, и он принял там ответственность сказать, что это моя жена, с этого момента он говорит, мам, ты знаешь, вот эти вопросы мы решим сами. Он не допускает вот эти манипуляции, а как она, что тебе, как тебе, сыночек. То есть понятно, да, там не допускает вот этих манипуляций. Он очень хорошо держит границы, и при нем нету вообще, то есть не поддерживает обесценивание своей девушки, да, он четко говорит о границах, и он четко при этом тогда что соблюдает? Тогда он не идет и не жалуется маме на свою девушку, на свою жену. Ты же понимаешь, что тут же еще есть момент. Да. Он жалуется, он спрашивает, что делать в этой ситуации, он уточняет и принимает решение с мамой, а не с женщиной. Очень тяжелый момент, когда он должен отделиться, как один мой клиент сказал, как же хорошо, когда я уехал так далеко, теперь хоть как-то я могу выстраивать коммуникацию. Да? То есть вот это вот далеко должно быть не только по расстоянию, но и по эмоциональным процессам. Вот эта близость должна быть выстроена конструктивно, когда нету внедрения. Вот это должны быть тайны, должны быть уже вот все. Эта семья, она имеет границы. Есть что-то, что уже не рассказывается, не выносится. Желательно, конечно же, вы все знаете, да? Ссоры в семье не выносятся на обсуждение родителей. Вы можете рассказать там о том, что у вас есть вопросы, вы советуетесь, как поступить в лучшей ситуации, ну вот, жизни по жизни, но ссоры вы не выноситесь, вы не жалуетесь. И вот это вот про сыночков, которые это делают, конечно же, они что будут? Притягивать вот этот вот треугольник, вот этот конфликт будет. Плюс не забывай, что это треугольник, а треугольник — это что у нас? Да, это всегда, когда есть отношения между двумя, а третий — для стабилизации. Это очень важный момент. Наши отношения, в принципе, строятся на треугольниках. Да, мы все время делаем максимально все, чтобы вот это напряжение между двумя, вот эти отношения, муж с женой, они всегда балансируются, притягивая каких-то стабилизаторов в виде кого-то, чего-то в отношения. И тогда отношения между двумя как строятся? У нас либо большая дистанция и будет напряжение, ну, например, отдалились, не общаются, и тогда всегда появляется третий, кто забирает это напряжение на себя. Очень, кстати, часто этим являются дети, да? И тогда один, потому что он не хочет злиться на другого, пошел и позлился на детей. Ну, типичная история, да, когда мы... Или мама, у которой нет хороших отношений с мужем, она начинает что делать? Влазит в жизнь своего ребенка и становится там важной, да? И говорит, ну, а что мне вот... Ну, вот такая жизнь. Мне только так можно быть проявленной. То есть на самом деле мужчины должны вырасти. Вырастивший мужчина — это тот мужчина, который живет отдельно. После 20-21 точно он может раньше жить, но после — точно. Самое страшное, кстати, это когда молодая семья живет под одной крышей с большой семьей. Ну, условно, сын женился и привел невестку.
І це ж дуже багато дає через житлову проблему елементарно.
Да, да, да. І що відбувається в цей момент? Невистроєні границі, вони приводять конфліктом, тому що ця велика сім'я дивиться на невестку як на кого? Як на второго ще ребенка. Вона не бачить в ній взрослого чоловіка, ця сім'я, тому що вони ж прийшли к ним, вони ж ще поки діти живуть з нами. І от це така основна штука. Когда многие говорят, родители, ну как, ну ты же все равно для нас ребенок, да, но ты должен видеть меня взрослую, да, то есть взрослого человека с уважением от его принятия решений, да, там и так далее. И вот тут вот ключевая начинается проблема. Эта невестка, она для того, чтобы выжить, становится удобной. Если она не становится удобной, не принимает правила этой семьи, то будет конфликт. И тогда это лучшая вариация, когда они все поссорились, а молодая семья собрала вещи и ушла. И вот через конфликт она ушла. Но давайте не доходить до этого, да? Давайте лучше сразу. Молодая семья может снять жилье, не обязательно покупать. Но как-то... Я понимаю, что это очень трудно, правда. Да? Не все могут себе позволить это. Но если тогда так произошло, то учтите, что придется очень серьезно выстраивать границы и правила. Потому что когда появляется новая семья, да, тогда что происходит? Появляются новые правила, они изменяются, потому что они не могут быть такие же, как были в семье, когда этот ребенок ваш, мальчик, да, он был мальчиком, сейчас уже молодой человек, он уже мужчина, скоро он станет отцом, возможно, да, и тогда он должен вами видеться как взрослый, значит, отношение к нему должно быть из точки «я уважаю тебя во взрослости», как будто, да, я благословение-то вот в этом-то в чем. Я верю, что ты справляешься, ты сможешь, ты найдешь субираду там и так далее.
А якщо така ситуація, що у сина з мамою конфлікт, та, і оця фраза «ти як моя мама», як тригер, і починається в сім'ї?
Да, ну это то, о чем я говорила, когда мы переносим наши неудовлетворенности и ожидания в нашей семье, и наш паттерн поведения, он остается. То есть я вместо того, чтобы поменять отношения, да, и мужчина что делает, да, он отношения к своей девушке, к своей женщине строит по принципу «это идеальная мама». Угу. Вот это будет сейчас, вот я сейчас женюсь, и это будет идеальная мама. У меня есть мама, с которой трудно, тяжело, она какая-то тревожная, она какая-то конфликт, или она манипулирующая, или она очень холодная, агрессивная. Ну, в общем, некомфортно мне с мамой. Что он делает? О, я сейчас найду идеальную маму. Но это фантазии, притом он это не осознает. Потому что когда он находит идеальную маму, вдруг в процессе жизни образ снимается, и реальность, она такова, что женщина может что-то делать и говорить, так как на самом деле он бессознательно к этому и привык. И она что начнет через время? Говорить как мама, действовать как мама. Да? И он чувствует себя так будет. Не потому, что она такая, а потому, что его паттерн такой же остался. Он как с мамой общался, так и с женщиной общается. То есть с мамой как с женщиной, да? Там, без уважения, например, или наоборот, в жертвенной позиции. Да? То есть паттерн его коммуникации не меняется. Он потом разочаровывается и начинает искать кого, как ты понимаешь? Любовницу, да, как бы, или уходит из семьи и говорит, нет, ну я найду лучшую.
Маму.
Ну, конечно, да, в любом случае маму, но он-то этого не понимает, потому что когда вот такие штучки происходят, про схожесть, да, бессознательно лежит вот это ожидание, я хочу тебя как маму, но лучшую версию. Ну, вот ты как мама, а что такое как мама? Давай тогда сейчас сразу же поставим точки над «и». Любовь жены и любовь мамы, чем отличается? Ключевым, есть красная линия, Тань. Мама любит безусловно. Без условий, просто. Вот мама любит тебя, потому ты любишь сына, потому что он просто есть. Все, он есть, он физически есть. И ты его любишь с его путем, который он выберет. Его, вот он такой есть. Как только включается «я тебя люблю безусловно» у жены, она вдруг становится мамой. Потому
и
что
ты же сумишь ролей. Ну, змина.
Да, конечно. Потому что если я как жена, я люблю тебя, при этом я люблю и себя рядом с тобой. Понимаешь? То есть мы с тобой разделяем все вместе. У нас партнерские отношения. И я понимаю, что ты не можешь меня безусловно любить. Это такая подмена очень серьезная. Ну, потому что ты будешь меня любить, когда рядом со мной ты будешь развиваться, тебе будет хорошо, ты будешь проходить какие-то испытания, опираясь на меня в какие-то моменты, я буду твоим ресурсом. А потом, наоборот, ты мне дашь ресурс, и я буду взращиваться где-то, врасти, какая-то моя часть будет продолжать расти и развиваться. То есть, понимаешь, в партнерских отношениях всегда есть вот это... Это сейчас не про условия «ты мне деньги, я тебе секс».
Ні, абсолютно. Це про обмін найшвидше.
Да, да.
Якоюсь ну, енергією, ресурсом.
Людей, да, Танечка, але більшість людей как раз так і думає, що вона мені должна, і він мені должен. То есть в отношениях вот это должен, і пошло-поехало. Да, і там уже начинаются эти переносы, парентификация, смена ролей. Я тебе перепутала, оказывается, ты не мой папа, да, мой муж, да, а ты не моя мама, а я не твой сын, да, и так далее. То есть вот эти переносы, они про то, что со своим, а вот, кстати, еще очень важный момент, да, вот сейчас как раз говорю и понимаю, что это важно сказать, не отрегулированные, не выстроенные вертикальные отношения, то бишь родитель-ребенок, переносятся и отреагируются в горизонтальной жизни с партнером. Вот, да, то есть если я с мамой, как с родителем, не выстроила отношения, то я буду їх довистраювати з ким? З партнером.
Ну, я тут мушу спитати, так що, поки не вилаштували оці всі свої стосунки, ні з ким не заводити сім'ю, ну, теж ж так не буває, та, в ідеальному
світі? Ні, Танюш, та ні, звісно, в отношения ми йдемо, але ми как бы понимаем, а що таке, коли ти вкладаєш, поки ми не вирішили,
поки
да?
ми не розібралися там, у своїх горизонтальних стосунках.
Да, по крайней мере, мы их осознаем. Когда мы идем вот. В отношения, мы точно понимаем, вот да, что мы осознаем.
Вот это я хотела спитать. Да, тобто мы фактично усвідомили, что у нас там еще недовырешено.
Да, и при том понимаем, ага, вот тут у нас как бы, вот тут может быть напряжение, вот тут мне тяжело с этим справляться. И тогда я понимаю, что это может быть причиной в наших конфликтах с партнером. И мы предупреждаем партнера: слушай, вот тут мне очень там тяжело и трудно, потому что мой родитель там был такой-то. И мне очень хотелось бы, да, чтобы вот эта вот зона, она пока такая дискомфортная, болезненная. Да, мы, если обсуждали, что очень бережно, для меня это болезненно. То есть мы, когда заходим в отношения, мы же заходим с инструкцией про себя, без вот этих образов идеализации. А вот эти отношения конфликтные, зять и теща, свекровь и невестка, они выходят из не от сепарированности, а из парентификации, перепутанности ролей, из собственных переносов. Я тебя вижу не как ребенка, а как моего мужчину, ну, в данном контексте, когда мы mm-hmm. говорим про свекровь. Да? И это очень важная штука. Я тебя вижу как. И вот тут вот важно понять, как она его видит. И когда ко мне приходят такие женщины с вопросами отношений с детьми, и я прошу нарисовать образ, да, там, я и мой ребенок. Вот вопрос простой же, кстати, упражнение может использоваться
самому
сейчас нашим
слушателям.
Ага. Конечно, а почему бы и нет? Ну, правда, я сейчас уже ответ скажу, поэтому уже будет нечестненько.
Поки мы говорим, можно швидесенько намалювати.
А, кстати, давай так сделаем, да? Дорогие друзья, просто или хотя бы нарисуйте, или хотя бы представьте, да, у вас нет с собой сейчас карандаша, тем более цветных, образ «я и мой ребенок». Вот как бы вы сейчас нарисовали, в виде чего? Метафора какая-то? Или вы физически бы как-то нарисовали, в какое-то соотношение? Как вы видите? Вот это очень важный момент. Потому что когда мы... пока мы говорим, угу. вы там это все дело представляете, да?
Потом мы даем хвилинку. Я раскрою секрет. Да, мы даем хвилинку намалювать.
Да. То есть вот эти вот отношения, когда мы видим, как растет наш ребенок, меняется и наше отношение к его ролям, которые он получает в процессе инициации. Ведь он растет, переходит в новое состояние, инициируясь, он получает новую роль, там, он был мальчик, сначала чадо, ребенок, потом мальчик, потом он стал юношей, да, вот потом дальше он молодым человеком, потом мужчина и так дальше, да, то есть у нас все равно идет принятие к возрасту, у нас принятие есть к тому, какой он сейчас, да, при этом мы даем заботу его детской части, исходя из его потребностей сейчас. Мы не можем кормить сити и ребенка 20-летнего, правда же, да? Потому что сейчас это не его актуальная потребность. Но когда ему было 3 месяца, ему хотелось от вас только то, чтобы вы его кормили сити. Угу. Так вот, ответ на упражнение. Вот такая клиентка мне рисует своего сына, она его держит, внимание, она его держит запеленутым в руках.
Дорослого?
Ну да, она пришла с вопросом невестки, я ж тебе о чем.
У мене трошки шок, тому що я в цей момент малювала у себе в голові сина, і він десь був в іншій кімнаті за комп'ютером.
Да, ну,
намагалась домалювати себе, але не встигла.
Да, смотри, и тогда это про то, что условно есть границы, есть некая своя территория в его уже, пространство, да, то есть ты как бы обозначаешь, что у него есть пространство, он чем-то занят, он там работает, и он сейчас там, да, то есть у него это есть. А тут, представляешь, женщина пришла с вопросом конфликта с невесткой, и рисует своего сына, ну, я не знаю, сколько там, 6 месяцев, ну, почему, в общем, он там был заперён. И она в страдании плачет, что вот, ну, вы не слышите меня. Эта девушка, она просто щадяда, она не ценит моего мальчика.
У нас 3 хвилиночки до кінця.
Да.
Ви розібрались з нею, Оксан? От в мене, правда, практичне питання, тому що я не хочу, щоб ми на точці без виходу закінчили.
Сонце, а давай, я ж чесна, да?
Да.
Вот давай чесно, з цією жінкою я її більше не бачила після першої консультації. Да?
Може, ти її просто не почула. Так,
да, я її не услышала і так далі. Да? Тому що їй важливо було не розібратися в конфлікті, а просто доказати, що невестка сволочь. Но я тобі скажу зараз про чесність ще, що я зараз наблюдаю, як семейный психолог, обращающихся клиентов, где я вижу прекрасный рост и развитие вот этого взрослого поколения, которым за 50, 55, mm-hmm. 60. Господи, как меня это радует. Вот это вот понимание, когда приходят с вопросом, а скажите мне, я хотела бы вот разобраться отношения с сыном, а что я делаю не так? Господи, я когда слышу этот вопрос, мне хочется уже расцеловать этого человека. Но я держу себя в руках, да, потому что это же так важно, когда мы задаем себе вопрос, да, а что у меня в коммуникации не так с сыном или с невесткой, а что я запуталась или перепутала, да, или что, возможно, я могу сделать для того, чтобы эти отношения стали более конструктивными. Поэтому это точно. Я тебе могу сказать, что сейчас мы наблюдаем рост осознанности, и когда многие говорят, ну вот же, психику такого взрослого советского поколения изменить нельзя. Нельзя. Говорю я, как семейный системный терапевт, потому что вижу это в практике.
Дякую, Оксана, дякую за чесність і дякую за... От, ну так, це така тема, яку ж... Ми ж не говоримо, в нас же все добре вдома, правда? Як ми можемо про це говорити на радіо публічно?
Это точно. А,
Оксана Королович, системна сімейна психологиня, була нашою гостею. Це 40 нові 20 на сайті громадське.радіо. Можна ще раз переслухати, вправу переробити, до речі, і відповідь почути. А, дякую, що була з нами. Тетяна Трещинська провела цей ефір. Юлія Сагенчі за звукорежисерським пультом. А, слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.